Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня выпуск очередной нашей медицинской передачи. В гостях у нас сегодня врач-диетолог Татьяна Олеговна Питерская. Татьяна Олеговна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Татьяна Олеговна. Сейчас как раз многие наши слушатели собираются на обеденный перерыв. Я думаю, эта информация им будет как нельзя кстати. Надеюсь, что мы никому не испортим аппетит. Итак, давайте разберемся, как же нужно правильно питаться. Сколько калорий человеку необходимо потреблять в день?
Ну, во-первых, давайте подумаем, что нам мешает правильно питаться. Все мы знаем, что питание – это главный фактор здоровья. Но результаты в настоящее время плачевные. Статистика печальна. Сколько наших соотечественников страдает болезнями, в которых повинен именно неверно подобранный рацион?
Сколько?
Очень много. И с каждым годом все больше и больше. Говорят, что мы роем себе могилу ложкой, предаваясь пищевым излишествам. Но ею можно и проложить путь к здоровью.
А воронежцы в этом смысле как себе роют могилу ложкой? Мы отличаемся как-то по своим пищевым пристрастиям
нет.
И проблемам
нет,
вызванным?
Я думаю, что мы такие же, как и все люди во всем мире, что как и в Воронеже сейчас идет пандемия ожирения, поэтому, наверное, воронежцы ничем не отличаются от всей планеты.
Ну, давайте тогда посоветуем, как все-таки нужно правильно питаться, чтобы не рыть ту самую могилу, не страдать от ожирения и прочих
связанных с неправильными питаниями. Я считаю, что самое главное в питании – это разумный подход. По большому счету, это самое важное в питании, это знать чувство меры во всем. И, конечно, пища должна доставлять удовольствие. Только тогда она идет на пользу.
Так в том-то и беда, что она доставляет удовольствие очень многим.
И невозможно просто остановиться
чувство
от ее потребления.
Ну, надо знать чувство меры. Потому что пища – это настоящий эликсир жизни. И наш эликсир жизни находится на тарелке. С помощью рационально составленного сознанием дела можно сдать экзамен на пятерку, сделать головокружительную карьеру, поднять настроение, похорошеть, прогнать бессонницу, избежать от инфаркта и отогнать стресс.
Для головокружительной карьеры какая диета лучше всего подходит?
Я вам все расскажу в процессе.
Хорошо, давайте по пунктам. Итак, сколько калорий необходимо человеку?
Давайте так скажем, что каждый человек – это индивидуальность, и нет какого-то определенной цифры, чтобы рассчитать его калорийность. Так, за последние 30 лет наши энерготраты упали больше, чем на 1000 килокалорий в день. И если раньше средний человек, мы не можем говорить о всех, мы берем среднюю женщину или среднего мужчину. Если это женщина, мы будем говорить где-то о 60 килограмм, если это мужчина, то где-то 80 килограмм. Так, средняя женщина сейчас должна потреблять где-то 2000 килокалорий в день, а мужчина 2300 килокалорий в день. А еще 10 лет назад этот расход был 2800.
Для мужчин.
Да, где-то 300-2500 для женщин.
Мы стали меньше двигаться, с этим связано?
И, конечно, мы стали не просто меньше двигаться. Мы подвержены компьютеризации, механизации. Для нас очень большая проблема встать с постели и взять пульт, чтобы переключить программу телевизора. Поэтому...
Робот-пылесос там где-то жужжит в этом ритме.
Да, просто стали очень ленивыми.
Совершенно верно.
Но ведь есть мнение, что мыслительная деятельность поглощает не меньше энергии, чем физический труд.
Естественно.
Может быть, люди компенсирует как-то больше интеллектуальная нагрузка,
да,
прокачивание информации.
Естественно, конечно. Поэтому я почему и говорю, что нельзя всех людей усреднять, скажем так. Существует 5 категорий, так рассчитал Институт питания, и Министерство здравоохранения это утвердило. Значит, первая категория – это легкий физический труд, вторая категория – это средний физический труд, и, соответственно, каждый из этой категории нуждается в определенном количестве калорий. Значит, третий – это средние физические нагрузки, четвертый – тяжелые физические нагрузки, и пятый – это особо тяжелые нагрузки. Там уже идет до 4000 калорий.
Но умственные нагрузки
умственные,
в этой квалификации
нет, умственный
не учитываются.
И умственный труд – это первая группа, категория, которая нуждается в самом минимальном
количестве калорий. Поэтому пора завязывать с обедом, приступать к своим обязанностям чуть раньше.
Татьяна Олеговна, а вот нужно ли приучать себя плотно завтракать, если, ну, совсем не хочется есть?
Ну, все мы знаем народную мудрость, да? Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. И как бы наука подтвердила эту народную мудрость, потому что в нашем организме существуют определенные биоритмы, да? Когда вырабатывается определенное количество инсулина. Для этого нужно знать, как ежедневный энергетический обмен осуществляется в нашем организме. Значит, организм какую-то часть энергии тратит на получение пищи, какую-то часть энергии он извлекает из уже имеющихся ресурсов организма, какое-то количество энергии он расходует на обеспечение жизнедеятельности, и какое-то количество энергии организм отправляет в запас в качестве жира, ну или других каких-то веществ. Причем, согласно биоритмам нашим, в первую половину дня наш организм охотнее расходует энергию, а во вторую половину он охотнее запасается энергией. Поэтому, вот, исходя вот из таких научных, да, данных, лучше, конечно, завтрак съесть самому и не отдать его другу.
А
да?
Если человек утром не завтракает, там чай пьет и все, например, как я.
Вот я хочу сказать, что
это
очень
ужасно,
много...
Ужасная ошибка или это так?
Нет, это индивидуально. Каждому человеку, я опять повторюсь, что нужен индивидуальный подход, потому что у каждого свои биоритмы. Кто-то сова, кто-то жаворонок, кто-то встает рано и ест. То есть все это нужно четко подходить. Если ваш организм лучше любого врача знает, что ему нужно. Если вы категорически не хотите, как бы наука говорит, что лучше по всем физиологическим показателям лучше кушать утром плотно. Но если вы не хотите, то не надо насиловать свой организм.
Но в этом смысле тогда и второй вопрос, связанный с первым. Вечером, когда организм склонен запасать, как вы сказали, с этим, видимо, связаны опасения там, тех, кто после 6 часов старается не есть,
да,
или боится, что это как-то повлияет на его внешний вид. Насколько это оправдано? Можно ли есть после 6?
Ну, на самом деле, на вес человека влияет не время суток и время, в которое он принимает пищу, а только ее калорийность. И вся беда в том, что... Уставший человек, который не ел целый день, который приходит с работы, бывает неумерен как бы в еде, да, и он подстегивает аппетит, как правило, здесь на столе и бокальчик шампанского, чтобы расслабиться, или вина, да, это тоже, в свою очередь, подстегивает аппетит, поэтому мы позволяем себе после рабочего дня больше, чем как бы мы съели бы это утром, поэтому вечерний перекус обычно должен быть легким, обычно это овощи, постное мясо, птица или рыба.
А если человеку сильно хочется есть вот вечером, некоторые там ночью к холодильнику встают, даже не могут себя сдержать. Вот как-то можно побороть это? И с помощью каких методов?
Ну, конечно, можно. Ну, если уж вам очень хочется чего съесть на ночь, не отказывайте себе в этом. Съешьте, но тогда на следующий день как бы нужно воздержаться, съесть поменьше, просто все эти калории, которые вы употребили по предыдущим днем, нужно ограничить следующим.
Татьяна Олеговна, у меня вот обратный вопрос. Некоторые говорят, что до 12 часов дня можно есть вообще все, что угодно, и это не принесет никакого ущерба для внешнего вида, там, для фигуры.
Ну, мы уже говорили, да, что во всем нужна мера. Не надо есть все, что угодно. Это все зависит от того, какую цель вы преследуете. Если вы хотите похудеть, у вас есть соответствующая диета, да, у вас есть набор продуктов, зачем же вы будете есть кусок торта? Поэтому, я не знаю, об этом не стоит говорить, что угодно. Да, можно утром съесть больше, чем вечером. Но вообще, по канонам диетологии, весь прием пищи, вот эти калории, которые мы должны получить, да, мы распределяем на 4 приема. Вот завтрак из них должен составлять 25%, обед 35%, полдник 15% и ужин 25%. Вот так вот мы в идеале должны распределять.
А при отсутствии полдника лучше к обеду приплюсовать эти проценты, чем к ужину,
наверное. Вообще желательно мелкими перекусами, и полдник лучше никуда не присоединять, потому что чем чаще мы едим, тем у нас меньшими порциями вырабатывается инсулин. А инсулин, как мы знаем, он помогает образовываться жиру. Поэтому чем меньше образуется инсулина, тем меньше отложится жира. Поэтому лучше хоть что-то, небольшой перекус, там яблоко, огурец какой-нибудь, что-нибудь, помидорчик съесть. Но лучше есть мелкими порциями, это факт.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-диетолог Воронежской областной клинической больницы номер 1 Татьяна Олеговна Питерская.
Татьяна Олеговна, мы уже коснулись вопроса о том, как часто нужно есть. Угу. Теперь поговорим о том, что нужно есть. Говорят, что обезжиренные диетические продукты – это синоним стройности. Так ли это?
Ну, давайте уточним, что обезжиренные продукты могут принести не только, насколько их разрекламировали, пользу, но и какой-то вред. Не из-за того, что там мало жиров. Там обезжиренные продукты, как мы знаем, да, получают из молочных продуктов, извлекают оттуда молоко и его пускают на какие-то другие нужды. И какое-то количество жиров там все равно остается, но их недостаточно для полноценного питания организма. Но остальную долю этих продуктов наполняют какими-то добавками, да, и мы, так скажем, небезопасными добавками. Это, как правило, химия какая-то, которая используется пищевой промышленностью, и мы не знаем, что мы употребляем. Поэтому, как бы, я считаю, что вот эти обезжиренные продукты, они приносят не столько пользы, сколько вреда. Да. Поэтому сейчас, в настоящее время, диетологи считают, что лучше съесть настоящего необезжиренного продукта, но в два с половиной раза меньше, чем обычного, чем какой-то стаканчик обезжиренного йогурта.
Или творог там.
Или творога,
не 1%
или сметаны.
Нет, там, а
да,
5 или 9.
Да, но лучше меньшее количество, но натурального. Потому что так вы съедите меньше химии.
Татьяна Олеговна, давайте теперь коснемся воды. Вообще, сколько литров нужно выпивать в день и как рассчитать свою норму?
Это очень спорный вопрос. Уже очень давно и очень много об этом говорят. Ну, во-первых, есть определенная формула, да, для подсчета того, сколько нужно пить воды. Раньше вообще говорили все специалисты, что нужно пить не менее 2 литров воды в день. Но я как бы не совсем согласна с этим, потому что у каждого человека, опять же, повторюсь, индивидуален. И кому-то надо больше воды, у каждого свои химические реакции, происходит в организме, кому-то нужно больше воды, кому-то нужно меньше воды. Поэтому 2 литра для меня, например, это много. Для мужчины там 120 килограмм весом, может быть, это и оптимально.
А вы сказали, что есть какая-то формула, она как раз,
да,
с весом связана.
Да, я сейчас скажу, как связана формула. Значит, мы берем массу тела и для мужчин умножаем ее на 35, а для женщин умножаем ее на 31. И получается среднее количество воды, которое нужно человеку в день. Вот, например, у меня вес, да, скажем, 50 килограмм, если умножим на 31, это получится 1,5 литра. Вот, то есть я должна выпивать где-то 1,5 литра воды в день. Но нужно еще отметить, что это не значит, что я должна выпить 1,5 литра, это 10 стаканов или сколько там получается.
За один раз.
Да, за один раз. Нет. Это дневная норма воды, и здесь нужно учитывать количество фруктов, которые мы едим, овощей, потому что во всех пищевых продуктах достаточно много воды. Если мы супы едим, это уже, да, там 200 миллилитров воды. То есть все это должно быть сбалансировано.
А если больше, это уже во вред будет или ничего страшного?
Нет, у каждого человека это опять индивидуально. Организм человека очень сложная система. Есть чувство жажды, да? Если вы испытываете это чувство жажды, вы, конечно, должны пить воду. А если вы не испытываете чувство жажды, ну, вы знаете, что вам сказали пить 2 литра, и вы должны выпить. Нет, все должно быть в меру. Хотите пить – пейте. Не
зачем
хотите,
тогда нужно
пить,
знать
пейте
эту формулу, если мы также ориентируемся своим восприятием? Хотим,
мне кажется,
пьем,
в любом случае каждый человек.
Но это же дается для расчета. Если вы, допустим, придерживаетесь какой-то диеты, и вы должны знать, там, сколько
что не
вам
меньше,
да,
нужно выпить,
да,
чтобы
да,
не
вы
получить.
Должны знать, что не меньше. Но опять, если вам не хочется, через силу ничего не нужно делать. Организм сам знает больше любого доктора и больше любого диетолога, что ему нужно.
А правда, что во время еды пить воду вредно?
Подобные взаимосвязи не замечено. Но просто почему врачи не рекомендуют пить воду? Если то, опять же, вам хочется пить воду, то пейте. Но дело в том, что вода как бы, да, разбавляет те пищеварительные ферменты, которые вырабатываются. и разжижает желудочный сок, соль. То есть она все это она разжижает. И здоровый организм при еде выделяет достаточное количество жидкости в виде слюны, ну вот этих всех пищеварительных соков, которых достаточно для переваривания пищи. Поэтому на самом деле медики не рекомендуют пить во время еды. Лучше выпить стакан воды до еды или после еды. А во время просто это нецелесообразно.
Татьяна Олеговна, но вот стоит ли отказываться от соли, чтобы вот нормально выглядеть, иметь правильный вес?
Раньше считалось, что соль – это такой вредный продукт, что его ни в коем случае нельзя употреблять. Строгая диета бессолевая должна там… Но это, конечно, опять же, не всем и не всегда подходит бессолевая диета. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, например, нефроз, нефрит, заболевания почек, когда организм не может выводить избыток жидкости из организма и в результате воды, когда задерживается в виде отеков. Если это заболевание сердечно-сосудистой системы, которое тоже обеспечивает задержку соли в организме, и возникают отеки, тогда да, ограничивать соль нужно вплоть до полной бессолевой диеты. Но все-таки однозначно так говорить нельзя, что любому человеку нужна соль, где-то 2,5 грамма в день соли мы должны употреблять.
А вот специи. Если мы их добавляем в еду себе, то вот в каких объемах вообще безопасно использовать?
Ну, специи мы можем добавлять, но нужно знать, что специи всегда как бы стимулируют аппетит и приводят к...
То есть мы человек больше начинает есть.
Да, тогда мы больше съедим. Если мы все это сдобрим специями, то мы съедим больше.
Да и выпьем, наверное, тоже, если перцы съесть, то потом воды, наверное, больше придется выпить.
Татьяна Олеговна, а вот если человек худеет, ему нужно принимать какие-то витамины или нет?
Насчет витаминов. Если человек худеет, то принимать витамины нужно обязательно. Потому что, как правило, когда мы худеем, то мы целенаправленно, да, теряем какие-то вещества. И с этими веществами уходит множество витаминов. Поэтому при худении, если вы придерживаетесь каких-то диет, то обязательно витамины нужно принимать.
Ну, раз уж мы коснулись уже вопроса диет, то такой вид, как белковая диета, насколько эффективен?
На самом деле, это одна из самых популярных диет, и, скажем так, это одна из самых быстродействующих диет. Эта диета была разработана доктором Аткинсом, и она как бы на этой диете мы увидим самый быстрый результат, потому что она довольно сытная.
Мясо можно есть,
Можно есть мясо, можно есть рыбу, можно пить молоко, яйца. В общем, ешьте всю белковую пищу, но при этом нужно отказаться от углеводов.
Но должен быть еще какой-то подвох. Если она самая быстродействующая, то какие ее минусы?
Минусы в том, что она способствует образованию камней в почках.
Вот, и
в желчном пузыре, да.
В прямом смысле, да.
Как этого не допустить? Какие здесь советы помогут?
А здесь нету никаких советов. 97% диетологов не рекомендуют диету Аткинса своим пациентам, потому что считают ее билетом на тот свет.
Вот тебе раз. Самый эффективный билет на тот свет.
Да. Потому что эта диета рекомендовано только очень здоровым людям, то есть люди, у которых есть хоть малейшие какие-то изменения в здоровье, она категорически противопоказана.
Хорошо.
И людям без гормональных, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний она подходит только ограниченному количеству людей.
Перейдем к следующему виду. Что вы скажете в таком случае о вегетарианстве? Можно ли его считать вообще диетой и лучшим способом контролировать вес?
Да, вегетарианство, скажем так, можно считать диетой и даже относительно достаточно неплохой, да, диетой. И для какой-то категории людей, особенно для пожилых лиц, вегетарианство очень даже приемлемо и может быть использовано. Особенно для лиц старше 50 лет, особенно если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта диета, в принципе, имеет место быть и показана, и даже можно ее рекомендовать, но не полностью вегетарианскую, да, а та диета, которая не исключает приема молочных продуктов.
Давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу и продолжим наш эфир после выпуска новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97.7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-диетолог Татьяна Олеговна Питерская.
Татьяна Олеговна, мы коснулись уже некоторых видов диет, в частности вегетарианской. А если говорить вообще о отказе от пищи, о голодании, насколько оно безопасно или эффективно?
Лечение с помощью голодания знали еще врачи Древней Греции и активно им пользовались и в Египте, и в Индии, и в Тибете. Поэтому и сейчас в наше время как бы голодание не на длительное время, а где-то на 36 часов. Это максимально, что может человек позволить себе вне условий стационара, там, скажем так, дома, да, это, в принципе, идет как первый этап какой-либо диеты, да, можно начинать с полного голодания, чтобы организм подготовить, а потом мелкими порциями начинать уже переходить на какую-то, то есть, в принципе, это не такое уж и вредное. На голоде человек чувствует себя бодрым, энергичным, работоспособным, если это не длительное период времени. А минусы полного голодания состоят в том, что голодать без наблюдения врача – это довольно-таки небезопасно, потому что может резко снизиться количество различных витаминов, белков, и так быстро мы их восполнить не можем. И восполнение их проходит где-то 2-3 месяца.
Ну, в общем, это как средство при каком-то другом виде диеты, да, да. Но не самостоятельный способ бороться с весом,
периодически лишая себя еды на какое-то время. Самостоятельно и ни в коем случае.
Организм потом все равно компенсирует, наверное,
да,
недостаток.
Совершенно верно.
А какие еще виды диет вы бы выделили в качестве жизнеспособных, вот помимо тех, которые мы рассмотрели?
Ну, у нас существует очень много.
Вот какая нравится вам больше всего из опыта, из практики взаимодействия там, с людьми, которые придерживались?
Ну, вы знаете, я опять же вам скажу, что нельзя сказать каждому человеку, человеку подходит своя индивидуальная диета.
Потому что какое-то время назад была модно кремлевская
белковая,
мы уже коснулись, какая-то углеводная.
Вот там, существует, смотрите, далее. Про диету Аткинса мы уже поговорили, это белковая, вегетарианская диета.
Мы уже узнали, что это короткий путь
смерти. Есть сыроедение, да, тоже много людей, которые придерживаются этой диеты.
У меня есть один знакомый йог сыроед, может быть, он нас даже сейчас услышит. Это интересный для меня пример. Я все жду, когда он начнет есть, но он не начинает уже несколько лет.
Эти
люди говорят, что чувствуют себя неплохо.
Да,
не
эти люди говорят, что они питаются энергией солнца. Вот это тоже имеет место быть.
Мы имеем дело с самовнушением или действительно какой-то просто метаболизм особенный у людей, когда они довольствуют с тем, что вот получают из сырой пищи и вегетарианской при этом?
Здесь связано, наверное, больше с психологией. Они себя настраивают на это. И диета по Шелдону, так называемое раздельное питание, диета по группе крови очень популярна.
Но это все реально обосновано или это некая мода, которая
это мода.
Фактически
это
еще неизвестна?
Все эти диеты, да, это дань моде. И кремлевская диета, которую тоже одно время очень популярно пользовались в нашей стране, тоже она имеет место быть, можно ею пользоваться. Система Монтиньяка, когда вычисляют гликемический индекс, диета по анализу крови делается. То есть сейчас очень много-много разнообразных
хорошо,
диет.
Хорошо, коснемся еще одного универсального способа, это спорт, конечно. Вот можно ли похудеть, не занимаясь спортом?
Ну, скажем так, что просто не занимаясь спортом, может быть, и можно похудеть. Но калории, которые мы должны сжечь, одним только питанием мы не сожжем. Как таковым спортом не обязательно заниматься, но обязательно делать какие-то... Должна быть какая-то физическая активность. Это может быть пробежка какая-то, просто таким легким шагом. Это может быть просто поход в лес куда-то.
Главное, чтобы не поход в кафе за фастфудом
да,
или
да,
в ресторан.
Да, да, да. Даже, может быть, генеральная уборка вашей квартиры. Я вот могу вам сейчас привести цифры, сколько калорий расходуется просто очистить ножом овощи от кожуры. Мы потратим 30 килокалорий. Если вы вымоете вручную посуду после обеда, вы потратите 50 килокалорий. Если вы вымоете полы с помощью швабры, вы потратите 70 килокалорий. Если вы сделаете то же самое на коленках, вы потратите 120 килокалорий.
Да почему же здесь нигде не написано, сколько тарелок я при этом вымыл и сколько на коленках квадратных метров промыл? Ведь это же ключевой фактор. Как можно посчитать? Или я чистил картошку, или кокос от кожуры. Это тоже разные энергозатраты. Ну, понятно, что это некий усредненный вариант, на который можно ориентироваться.
Конечно, конечно.
Татьяна Олеговна, тогда такой вопрос. Почему некоторые люди, которые себя ни в чем не ограничивают, прям едят много, они все равно не поправляются?
Ну, потому что существует такая наука, как генетика. Есть люди, которые могут себе позволить съесть пирожное, пирожки хоть каждый день и не набирать при этом ни грамма веса. А есть люди, которые полнеют от обезжиренных продуктов. Поэтому, увы, реакция нашего организма на пищу в значительной мере определяется его генетической структурой. А генетика – вещь беспощадная, и ее исправить нельзя.
А психический настрой влияет
и
при этом? Вот человек, например, ест и думает, да ем и ем, и не буду я толстеть, а другой боится потолстеть.
Да не обманешься свое тело, Максим.
Я как-то общался с одним психиатром, по-моему, или психолог, психиатр, по-моему, он рассказывал историю балерины знакомой, которая все переживала и свою складочку там рассматривала где-то там на боку, говорит, ой, у меня складочка, я толстею. Он сказал, забудь об этой складочке, чем больше ты не думаешь, тем больше она у тебя будет развиваться.
Все верно, все процессы у нас заложены в головном мозге, все, поэтому не зря же диетологи лечат совместно с психотерапевтами, с психиатрами, и все это заложено в голове, да.
А вот если обратная ситуация, например, у человека дефицит веса, то как ему подобрать оптимальную диету, чтобы набрать необходимые килограммы?
Делать все наоборот, когда мы придерживались диеты, а здесь существует опять же много диет, направленных на набор веса. Здесь минимальная физическая нагрузка, если при там мы должны были, чтобы сбросить массу тела, как можно больше двигаться, то здесь мы будем меньше двигаться, побольше есть пирожков, углеводов, жиров.
Можно вот погуглить в интернете, как подготовку сумоисты проходят свое сраньё
детство. Ну а если вот у меня желудок сузился, и я не могу большую порцию употреблять, вот я хочу набрать несколько килограммов, а он не позволяет, то есть быстро ощущение сытости приходит.
Значит, постепенно это надо делать.
И ужин не отдавать врагу.
Ничего не отдавать врагу.
Значит, все надо делать постепенно и с каждым разом увеличивать порции, если вы хотите поправиться. У нас существует тоже масса диет, вот как направленных на похудание, так столько же диет, направленных на набор веса.
Да? А может быть, посоветовать человеку просто есть больше фастфуда? Или это миф тоже, что фастфуд напрямую сказывается на наборе?
Нет, напрямую он не сказывается. Все, опять же, зависит от того, какой фастфуд мы едим, в какое время суток, в каком количестве. Если вы съедите гамбургер, допустим, на обед, ничего там страшного не произойдет.
Но если есть его каждый день?
Например. Ну, если его есть каждый день по 4 раза утром, вечером, в обед, то, конечно, вы поправитесь.
А как быть вот с газировкой всевозможной, в том числе одной из наиболее известных? Говорят, что там какое-то несусветное количество сахара, если представить,
да,
вот растворённое.
Да, на самом деле это так. В газировке, я вам сейчас не готова сказать точное количество, но примерно в одном стакане газировки содержится 8 ложек. Это вот
примерно,
да,
такие
примерно
цифры.
Такие
слышал,
цифры,
да.
7-8 вот, или 9 даже.
То есть это реально,
ложек
это
сахара,
прямой,
да,
эквивалент, это
совершенно...
Это все равно, что мы 3
да,
кружки
это
чая
это все равно, что вы выпьете чашку чая с 9 ложками сахара. Вот представьте, сколько это простых углеводов, которые тут же у вас отложатся в жир.
А в этом смысле и детям тоже нельзя давать, конечно, да, это все,
конечно,
потому что они это любят,
конечно,
больше всего.
Конечно.
А как вообще правильно кормить детей, чтобы они нормально развивались? Там, наверное, не стоит подвергать их каким-то диетам.
Нет, для каждого возраста есть определенные, да, какие-то правила, как мы будем кормить детей. Не рекомендуется детям газированные напитки, консервированные соки тоже не рекомендуются, да, которые вот лучше, конечно, детям свежевыжатые. Исключите сыр, мороженое, кукурузу, любые консервы. Почему? Потому что в них во всех содержится очень многие консерванты, которые могут вызвать какие-то либо аллергические у детей еще нестабильные.
А
в кукурузе очень много сои, и вот эти, она же вся генно-модифицированная. Кукуруза имеется в виду в банках.
А. Я представил, сейчас как раз сезон кукурузы начнется, сейчас здесь не будет есть кукуруза.
Нет, я про кукурузу, которая в банках.
Татьяна Олеговна, ну и давайте в завершении вот скажем нашим слушателям, как вообще не угробить здоровье в борьбе с лишним весом? Какие здесь советы универсальные вообще существуют?
Значит, вы ощутите прилив энергии и молодости, если будете следовать следующим вот советам, которые, в принципе, во всем мире, ну, они такие универсальные советы, несложно их придерживаться. Во-первых, постарайтесь ограничить в своем меню количество продуктов животного происхождения, жирных сортов мяса, жирных молочных продуктов, таких как сало, сосиски, жирно-сардельки, жирные колбасы. Сливочное масло, сметану, сливки высокого процента, но это все касается таких очень жирных продуктов. Или хотя бы постарайтесь понимать, что нельзя полностью это все ограничить, но уменьшить количество. Сделайте семейной традицией хотя бы раз в неделю, да, как это было раньше во времена СССР.
День, да?
Даже не разгрузочный, а рыбный день. Рыбный. Потому что рыба, как бы она очень тоже полезна, немного фосфора. Фрукты, овощи, зелень должны присутствовать в ежедневном рационе не менее 2 раз в день. Отдавайте предпочтение булкам из муки тонкого помола зерновому хлебу. То есть вот не белый хлеб мы едим, а лучше черный хлеб. И макаронным изделиям из муки грубого помола тоже, если это макароны.
Это лучше, чем тонкий помол.
Да. Как можно меньше ешьте сладостей. Сахар старайтесь заменять фруктами, овощами вот, или хотя бы сухофруктами. Пейте больше свежевыжатых соков. Вода, как мы уже говорили, в пределах вашей индивидуальной нормы, ну, в среднем где-то 1,5 литра в день. Обязательно ешьте где-то 4 раза в день мелкими порциями. Не пропускайте приема пищи. Однако не забывайте поговорку о друзьях и врагах, которую мы уже касались.
Раздать свой ужин, да. Там и все прочие моменты.
Включайте прием. В свой рацион кисломолочные продукты. Это тоже очень полезно. И еще последний совет. Старайтесь относиться к жизни с юмором. Умейте посмеяться над собой и будьте оптимистичны.
Кто сказал, что я толстый? Я всего лишь мужчина в полном расцвете сил, как говорил Карлсон.
Да, будьте здоровы.
Спасибо большое, Татьяна Олеговна. На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-диетолог Воронежской областной клинической больницы №1 Татьяна Питерская. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
До свидания.